Гайз, всем привет! С вами подкаст «Без языка», подкаст, на котором вас не учат 300 полезным выражениям, как выбрать себе платье и заказать его пересылкой в Россию. А почему?
Это опять о грустном, Кейт. Нет, мы этому, разумеется, не учим, потому что мы не записываем для вас аудиоучебник английского языка, а мы хотим просто рассказать о том, как круто учить английский язык для того, чтобы это было и эффективно, и бережно для вас.
Вау! Меня зовут Кейт, я преподаватель, и у меня свой блог про изучение английского языка кое-где. А со мной сидит Раш.
И я преподаватель английского языка и основатель студии Rush English. А еще у нас есть ученица, за историей которой вы следите. И ее зовут...
Юля! У меня, как обычно, нет блога по изучению английского языка, но я пишу в наш телеграм-канал. Обычно какие-нибудь несогласованные ни с кем милости, няшности, не ставить сердечки, в отличие от них. И сегодня я очень сильно протестую, что мы не учим людей, и меня в том числе, как заказать экологично себе платье откуда-нибудь, потому что, ну, мы все понимаем. Вот.
Ух! Ну ладно, Юля, как твои дела? Как твой английский?
Ты знаешь, я стала замечать, что мне невыносимо грустно, что я развиваюсь в английском очень медленно, как мне кажется. У нас появились новые ученицы в нашей группе. Группа немножко изменилась, она стала просто мега крутой. Мне очень нравятся эти люди, и они супер круто говорят на английском языке. Я все понимаю, как собачка, но сказать ничего не могу, по крайней мере, как они. И мне кажется, что моя речь такая бедная, такая скучная, такая вялая, серая, интересная, неинтересная, как вот питерское небо просто, по сравнению с ними. И вот у меня вот это вот ощущение неловкости, оно постоянно присутствует. В какой-то мере оно мне помогает. Я даже стала иногда заглядывать в нашу домашку. Вы знаете, что я ее не особо делаю, чтобы не выглядеть так скупо на фоне этих потрясающих людей, но в какой-то мере это и мешает. Мне кажется, боже, уже столько времени прошло, я учу, может быть, не так усердно, там, все про ту же самую домашку, а вот эффект не такой крутой. Я не разговариваю как бог, я вообще не знаю, грустно мне.
Господи, Юля, сейчас где-то в этот момент должна играть на фоне песня Игоря Корнелюка, которая там для меня горит очаг, потому что она такая грустная, прям как твой рассказ.
Вот-вот.
А я думал Bittersweet Symphony. Ну, знаешь, this is the bittersweet symphony. Ты слишком юна.
Извини.
Мне кажется, на этом пора заканчивать наш подкаст и возвращать нас в 2007 год. Сейчас какой-нибудь эмо-корчик ставит наш потрясающий монтажер.
Без языка!
И мы все будем грустно плакать о том, как мы несчастны, и вспоминать нашу школу, да?
Без языка!
Я, как твой препод, сижу и грущу немножко, потому что как будто бы я что, слишком мало фидбэка тебе даю? У вас же так все здорово получается. Мне прям очень нравится, как группа вся гармонично развивается, несмотря на то, что да, есть какие-то разные сильные и слабые стороны, но мне кажется, это важно в любой группе признавать то, что несмотря на то, что мы разные, мы все равно подходим друг к другу.
И все-таки мы вместе. Вы что, забыли? Это же мем из «Дома 2». Видишь, не такая уж я и молодая. Блин, вообще, Юля, хочется выдать тебе слова поддержки вот так на подносике и сказать, попробуй переживать чуть поменьше, потому что на самом деле все эти obstacles — это нормально. Нам всем нужно разное время для того, чтобы принять информацию, обработать и выдать ее. Хочется сказать тебе, не сравнивай себя, но я понимаю, что это все равно, что сказать, да что ты переживаешь, не переживай.
Кейт, кажется, ты хотела что-то рассказать про фидбэк от своих учеников.
А, блин, точно. Блин, точно, я забыла про это, представляете? В общем, ребята, история есть. По поводу похвалы, Раш, вот ты как раз сказал про фидбэк. Я недавно рассказывала у себя в сторис про то, что я очень много хвалю своих учеников-учениц, учениц в основном, и рассказываю им и указываю им на то, что они, ну, молодцы. и каждый раз отмечаю это, стараюсь обращать их внимание, на что мне люди в сторис ответили, что, ну, вообще-то это очень странно, потому что еще со школы, типа, действует вот такое правило незримое в голове, что если тебя хвалят, то что-то произошло не так. Либо кто-то накосячил до этого, либо сейчас что-то будет после этого. Типа, да-да-да, ты молодец, а вот тебе еще в 3 раза больше домашнего задания. Я такая, блин, мне очень жаль, что у вас такой опыт. Это раз. Во-вторых, не знаю, я как-то начала думать и рефлексировать на тему похвалы в изучении английского языка. И, в принципе, в изучении. Ребят, вы что думаете?
Я думаю, что мы здесь не сможем разобраться сами, и поэтому мы позвали к нам Настю, бережного психолога.
Настя, привет!
Всем привет, привет!
Привет!
Очень рада сегодня быть здесь. Постараюсь быть полезной, постараюсь развенчать ваши мифы или, может быть, наоборот, что-то подтвердить и сказать «да, это так», а что-то сказать «нет, это точно не так». Поэтому буду рада вашим вопросам. И на самом деле очень много всяких историй ходит про образование сейчас и про то, стоит ли его менять и какое оно должно быть. Поэтому давайте сегодня тоже про него поговорим.
Это очень круто. У нас 1 000 000 вопросов. Мы как раз до выпуска с ребятами вспоминали и вот почти плакали о наших школьных летах. Не всегда все было экологично в плане обучения не только английскому языку, но и другим предметам. Да, ребята?
Как-то не очень все sustainable.
Боже, ребята, таких слов, когда мы учились, еще не существовало. О чем вы вообще?
Мне кажется, самый первый вопрос, который нужно задать Насте, это вот по поводу похвалы. Вот очень интересную Кейт историю рассказала, и я ей верю, потому что мне недавно мой психолог говорит: «Юль, ты не можешь присвоить себе ценность. Тебя хвалят, а ты вся аж вот скукоживаешься и как будто бы знаешь о том, что ты молодец, но присвоить себе не можешь». Вот как-то это связано или не связано с нашим школьным обучением? Или то, что я, например, чувствую себя хуже, чем другие ученики, хотя Рашу тут пытается меня разубедить в этом? Вот как это объясняется?
Ну, для этого давайте все вспомним наши тетрадки, в которых мы писали в школе, и каким цветом, да, вообще выделялось и что выделялось. Вы помните в тетрадках?
Ошибки.
Да, ошибки. И ошибки выделялись красным цветом. То есть это такой прям контрастный, да. Когда открываешь тетрадку, да, там все там исчеркнуто, здесь ошибка, здесь неправильно, здесь грязно. И то есть это сама установка на то, что мои ошибки замечают, да, замечают то, что я делаю неправильно. И, соответственно, когда меня хвалят, происходит такой диссонанс в голове, да, то есть как меня могут хвалить, ведь я совершаю ошибки, ведь я делаю неправильно. Вот это история. Как с этим быть? Есть даже такое правило. Правила зеленой пасты, которые сейчас применяют преподаватели некоторые. Они убирают красную ручку, которая не выделяет ошибки, и берут зеленую пасту. И зеленой пастой они отмечают то, что ученик делает хорошо. Вот во всей строчке там прописи найти ту закорючку, которую ребенок написал хорошо. А там во всем предложении, которое ребенок сказал там на английском, найти то слово, которое он произнес замечательно и хорошо.
Это, кстати, очень круто. В мое время такого не было. Действительно, хвалили нас очень редко. Хотя я знаю, что потом со временем появлялись какие-то, знаешь, вот эти вот доска почета или еще что-то. Вот это то же самое или это все-таки немножко про другое? Просто здесь у меня есть такая гипотеза, и мне нужно твое экспертное мнение, и мы с Рашем и с Кейт это обсуждали, о том, что вот помните такое выражение, которое в университете часто используют? Первую сессию ты работаешь на зачетку, а потом зачетка работает на тебя. Как будто бы нам нужно всего лишь 1 год, чтобы укрепиться в определенном статусе. Ты троечник, либо ты отличник, либо ты такой среднячок. И это уже на все последующие 4 или 5 лет, кто там сколько учился. И вот то же самое в школе. Как будто бы за тобой закрепился образ отличницы. Вот Машенька у нас отличница, а Ванечка у нас двоечник. Или образ какого-то активиста класса и наоборот тихоней. И ты уже как бы не выпрыгиваешь из этого образа.
Я понимаю, о чем говоришь, и это очень похоже на установки. И установки, которые даются взрослыми, не только учителями, но и родителями в том числе, потому что определенное мнение о ребенке складывается не только у учителей, да, потому что родитель также может настраивать ребенка и говорить, там, у тебя все равно ничего не получается, или там четверка — это не оценка, надо пятерку, да, и вот доска почета — это в том числе установка на то, что ты не так хорош, как другие, да, и вообще такое подсознательное сравнение себя, то есть тебе нужно сравнивать себя. И буквально вот вчера вела диагностику для ребенка 6 лет, и уже в 6 лет ребенок, только приступая к заданию, он говорил: у меня не получится, у меня получается не так хорошо, как у моего брата, но он же не мог это сам придумать, да, то есть это про то, что родители сравнивают. Это дети-близнецы, и, конечно, их сравнивают. Но сравнивать тоже можно по-другому. По принципу зеленой пасты, например, да, у тебя получается вот это хорошо, а у тебя вот это хорошо. Или а у тебя получается не так хорошо, как у него. Да, и, ну, то есть вот эти установки очень важно замечать, и важно с ними работать.
Смотри, а тогда такой вопрос. Мы, как преподаватели, смотрим на всю ситуацию, разумеется, с этой стороны. Мы не можем повлиять на родителей особенно. Мы им, конечно же, можем сказать, какие вы отвратительные родители, зачем вы вообще детей родили. Но боюсь, что это никак не поможет ситуации.
Это будет мем на Раш. И такой опыт в Свердловской области с одной из чиновниц уже был.
О, да, я помню, кстати, эту историю. Ну вот, тогда, получается, мы можем работать только с двух сторон. С одной стороны, мы, как преподаватели в классе, неважно, для взрослых и для детей, и с другой стороны, сами дети, которым мы можем помочь найти вот какое-то ресурсное состояние, чтобы этим установкам противостоять и быть сильными внутри. Но как это сделать, я вообще не понимаю, если ты находишься внутри какой-то системы, и особенно если у человека у самого вот внутри вот эти установки есть.
Во-первых, очень важно не скидывать родителей со счетов, а хотя бы говорить об этом, потому что все равно родитель смотрит на ребенка с одной стороны, и он привык его видеть, например, в образе там двоечника, в образе непослушного, в образе там, который ловит ворон, а не внимательно слушает преподавателя. И похвалить такого ребенка, сказать, что вы знаете, вот он сегодня сделал вот это, вот это. Пожалуйста, его там поощрите, потому что он так хорошо занимался. И это уже посеет зерно сомнения в голову родителя, что, возможно, мой ребенок там не так уж и плохо. Все так-то хорошо, все замечательно. И может, стоит мне его почаще хвалить. Поэтому обязательно с родителями контактировать. И я всегда за, когда, особенно с дополнительного образования, приходят там смс-ки родителям, да, не только денежку они берут там за занятия, да, но и говорят, что там какие-то небольшие сообщения пишут, что вот сегодня делали вот это получилось там здорово, это получилось круто, можете сделать вот это. Потому что родителям тоже нужны подсказки. Со второй стороны, учителя, конечно же, здесь больше, наверное, такая личная работа над собой, потому что очень трудно разрешать ребенку, там, например, ошибаться, когда я сам себе не позволяю ошибаться. Очень трудно давать ребенку свободу, когда я сам себе не даю свободу. Очень трудно говорить ребенку: не сравнивай себя, если я сам себя сравниваю там с соседним учителем по кабинету, да, с учителем там из другой школы и так далее. Поэтому личный пример, и что дети показывают, когда учатся в школе, у всех есть, мне кажется, любимые и нелюбимые предметы. И любимые предметы — это не те, которые... Мне нравится, там, например, физика, потому что я люблю физику. А чаще всего это те, где крутые учителя, где крутые преподаватели, которые дают проявляться, которые дают какой-то другой взгляд на ребенка. Не, вот как мы говорили, не по заезженной пластинке, да, не по тем установкам, а все время с какой-то с другой стороны и поощряя его. Ну и третье — это сам ребенок. Здесь сложнее всего, потому что до 12 лет точно ребенок сильно зависит от взрослых, да, от родителей, от учителя. Поэтому вот с самим ребенком уже можно работать где-то с подросткового возраста, да, с ним индивидуально разговаривать, ему проговаривать что-то, говорить о том, что вот я знаю, что ты там здесь волнуешься, или здесь у тебя получается там не так хорошо, давай мы над этим поработаем, да, так ты вообще замечательно все делаешь. Вот, то есть до 12 лет очень важно подключать взрослых, и тех взрослых, которые работают. Обязательно есть лояльный взрослый. Если, например, это там не мама, которая строга, да, то, возможно, это папа, который там скажет: ну, молодец вообще, давай там дальше, продолжай в этом же духе. А для более взрослых детей, да, ну и взрослых, собственно, которые тоже часто учат английский и говорят о том, что у меня ничего не получается. Здесь есть такая тактика, тактика того, что, во-первых, нужно понять, что это происходит. Вот у Юли очень круто получилось отразить, да, что со мной происходит. Я сравниваю себя, да, мне кажется, что я не так хороша. Это самое важное. Осознать, понять, что это происходит. Это уже первый шаг, самый важный. Вот. Второе – это, ну, кто-то говорит раскритиковать, да, вот это осознание. А я за то, чтобы его поблагодарить, потому что когда-то это осознание пришло, когда-то оно мне помогло. Помогло, например, там, быть отличницей в школе, когда-то оно мне помогло там, получать похвалу от родителей, когда-то оно мне помогло там, не знаю, поступить в университет, может быть. Да, и сейчас я благодарю за то, что у меня это было, за то, что благодаря этому я там добивалась каких-то целей, но я хочу по-другому, да, я хочу по-другому и найти, как я могу делать это по-другому. Но, например, Юля, как ты можешь добиваться хороших результатов, не сравнивая себя с другими?
Крутой вопрос, но непростой на самом деле. Но, наверное, придумать какую-то собственную систему оценки, по которой я буду сравнивать себя сегодня и себя вчера, допустим, или себя завтра. Мне кажется, это может быть любая система оценки, но это очень круто. И спасибо тебе за твой фидбэк. Мне вообще особенно ценно, как ученица в этом подкасте. Но я сейчас вспомнила, знаете, такую вещь, от которой мне стало грустно. Есть такой мем, в котором, знаете, такой анекдот. Мемы и анекдоты от подкаста «Без языка». Взрослые говорят мне, зачем тебе этот психолог? Ведь в наше время не было никаких психологов. И ничего, нормальные выросли. И в этот момент мне хочется орать чаечкой. Да кто же вам сказал, что вы нормальные выросли-то, ребят? И это действительно так. Вы часто видели взрослых родителей или учителей, которые способны отрефлексировать свое поведение. Ведь мы чаще встречаемся с ситуацией, когда учителя отыгрываются на учениках, отыгрывают какие-то свои личные психотравмы. Я думаю, что каждый встречался так или иначе с таким учителем, и мы здесь не для того, чтобы сейчас там устраивать им глобальную месть в медийном пространстве. Просто каждый знает, наверное, про таких товарищей. А вот учителя, скорее всего, совсем не знают про вот такие свои косяки. И вот что здесь делать? Вот как быть? Вот Раша и Кейт собираются, чтобы об этом поговорить и во многом там для себя ответить на какие-то вопросы. А вот что делать с другими учителями, у которых как бы этой проблемы не существует?
Ну, вопрос в том, кому что-то делать. То есть, что делать ребенку, или что делать родителям, или что делать администрации, что делать государству. То есть, а кому что-то нужно делать с такими учителями?
Вот он действительно, ты прям правильно, наверное, подчеркиваешь проблему. А кому с этим делать? Вот мы много раз, Кейт, может быть, ты добавишь, ты очень любишь говорить про Голицынского, говорим про какие-то вот абсолютно устаревшие и во многом неадекватные ситуации, особенно современные ситуации, подходы к обучению английского языка. Это вот то, что я для себя отрефлексирую, что меня не всегда, мне как-то повезло со школой, кстати, в плане изучения как раз английского языка, и у меня нет абсолютно никаких барьеров, несмотря на то, что я вам рассказываю там про то, что я сравниваю себя с другими, барьеров в говорении у меня нет от слова совсем. И Раша, он это вот кивает, знает об этом. Вот. Но мне повезло. А многим детям не повезло. Они учили тысячи, они заучивали топики и еще какую-нибудь ерунду. И вот, возможно, у них сложились какие-то комплексы. Вот что нам тут делать? Кейт, вот может, ты пояснишь, и Настя добавит, как эксперт.
Я со своей стороны, как преподаватель, только могу сказать, что первый шаг – это принятие того, что, да, я, например, плохо говорю. Не знаю, по каким причинам, но говорю я плохо. Типа вот у меня эффект не мой собаки. Я все понимаю, что ко мне адресовано, но когда меня просят сказать, ну, выхлопа никакого. После того, как мы это приняли, мы с этим уже можем работать. А не так, что просто, блин, я тупой, я тупая, я ничего не понимаю, поэтому я же не буду продолжать. Нет, нет, нет. Первый шаг – это просто принять это. И дальше можно найти преподавателя, хорошего преподавателя, который с вами будет работать по современным методикам, который знает то, что он делает, и который просто не говорит вам, ну вот 10 предложений выучишь, завтра принесешь.
Выучить 10 предложений? Я не так давно закончил международные отношения. И на английский я там просто не ходил, потому что, господи, хороший английский у меня закончился на втором курсе, к сожалению. А на французском oui.
Угу, понятно.
Я не об этом. Вот мы, как ученики, более-менее понимаем, что делать, хотя это тоже суперсложный процесс, а для многих людей, кто не отрефлексировал, мы для этого, в общем-то, здесь и говорим в подкасте, чтобы люди понимали, что бывают разные подходы к обучению, что у тебя есть разные барьеры для того, чтобы не достичь своей цели, и наоборот, ты должен правильно выстроить свою мотивацию. Мы, это наша миссия, чтобы вы это осознали и выбрали тот подход, который вам помогает и которым вам учить, сейчас как подросток скажу, английский будет в кайф, просто жить в кайф. Вот, но... А как быть с учителями? Какая для них должна быть система вот этой вот рефлексии, чтобы понять, ага, у меня есть Маша, Вася, Петя, и все они почему-то не говорят. Может быть, мой подход неправильный?
Тут, понимаешь, вопрос, в какой системе этот человек находится. Вот мы с Рашей, мы можем посидеть, порефлексировать, посидеть друг напротив друга, и что такие, блин, вот как ты думаешь? Ну, вот так вот. О, ну, понятно. А когда ты преподаватель в государственной системе, у тебя нет времени это делать. У тебя 8 уроков в день.
Да, и даже если учителя, например, молодые, приходят после университета и говорят, вау, как круто, я все, так много всего узнал, есть такие методы крутые, там, хакатоны, групповые занятия, это все так круто, это все так работает, да, и такой накипишет, да, я сейчас там всех научу, все, у меня все будет круто, а потом на него сваливается почасовка, потом на него сваливается классное руководство, на него сваливаются отчеты, нормативы по оценкам и всякое прочее такое. История, и вот уже тихонько-тихонько поубавилась вот эта прыть, поэтому здесь очень важно быть включенным всем, и родителям, и будущим родителям, и самому ребенку уже сейчас с возраста там 2 лет, 3 лет говорить о том, что ты ответственен за то, что тебе интересно или неинтересно, ты ответственен за то, чтобы выражать свои эмоции, говорить вовремя, что тебе это не нравится, да, и когда не только учителя будут включены у нас в системе, да, а вообще, в принципе, все участники этого процесса будут включены, будут крутые результаты. Когда учителю не нужно будет бегать за родителем и говорить, пожалуйста, что-нибудь сделайте, пожалуйста, да, и ребенок не будет с таким лицом, что типа, о, опять это училка, да, заходить в класс и будет забегать и говорить, о, как тут круто. Очень много сейчас, кстати, детей, ну, я с ними сталкиваюсь и на занятиях, и вижу их в различных также кружках, секциях, которым просто интересно. Да, почему ты это делаешь? Мне интересно. И родители поддерживают этот интерес. Конечно же, есть перекосы в сторону там, 1500-го там, кружка, да, когда ребенок уже весь измучен, и ему уже ничего не надо, в него уже ничего не влезает. Ну, это тоже перекос. Но, в принципе, у нас сейчас идет тенденция на осознанность. И осознанность и в выборе учебного заведения, и осознанность и в выборе вообще, в принципе, там, дальнейшего, да, чем ты хочешь заниматься. Если раньше, там, куда папа устроит или там, куда возьмут, ой, да хоть бы куда-нибудь поступить, то сейчас уже нормально, когда ребенок, ну, уже там юноша или девушка, берут год, например, после учебы, после школы, и за этот год они определяются, что они хотят дальше делать, где они хотят дальше развиваться, идти им экзамены сдавать или нет.
На 100% согласна, и знаете, у меня... Take a point есть еще. Меня очень импонирует вот эта вот тенденция осознанности, о которой говорит Настя, потому что если мы не можем здесь сейчас сломать систему, провести некую, знаете, такую деконструкцию и сделать ее лучше, то осознанность — это как раз наш единственный выход. И, наверное, очень круто, если родители будут, и, может быть, вместе с психологами, может быть, самостоятельно, может быть, с помощью там, твоих друзей, которые как-то могут трезво оценить ситуацию, действительно честно отвечать себе на вопрос, а отвечает ли образование тому представлению или тем целям, которые мы и наш ребенок перед собой ставят. Потому что, смотрите, в такой классической, скажем так, советской школе и постсоветской школе в принципе не допускают, и вообще это характерно, мне кажется, для российской такой бюрократической системы, что кто-то, кто стоит у власти, а в данном случае это учитель, может быть неправ. Или он может быть некомпетентен в каких-то вопросах. Не допускают этого. Всегда администрация школы будет на стороне учителя. Если это только, допустим, какой-то невопиющий случай, и директор школы и завуч не обладают определенным уровнем эмпатии, которые позволяют им критически оценить ситуацию. Но такие ситуации, как мы знаем, нечастые. А о том, что, извините, наш учитель Марья Ивановна не дает того уровня знаний или не способна заинтересовать учеников, или у нее все сидят на задних партах и болтают, а она не обладает никаким уровнем авторитета, необходимого для того, чтобы поддержать определенный уровень дисциплины. Или наоборот, вовлечь ребят и сделать образовательный процесс интересным. Или не видит каких-то откровенных абсолютно проблем у своих учеников, не может дать им адекватный фидбэк. Чаще всего никто этого не допускает. И в этом случае работает что? Гласность, ответственность родителей и учеников.
Мне кажется, для родителей, которые отправляют своих детей в школу, очень важно заиметь привычку спрашивать у своего ребенка хотя бы раз в неделю, что нового ты узнал в школе, или там, что тебе больше всего понравилось из того, что ты узнал в школе. Потому что, ну вот, блин, не знаю, у меня просто душа болит за этих маленьких созданий. И что они прям, как это, seek attention?
Жаждут внимания.
Жаждут внимания, yes, thank you.
И все от этого только выиграют, потому что критика — это нормально, а ее почему-то не допускают.
Я на самом деле тоже хотела об этом сказать, потому что вот эта история про «не высовывайся», «не умничай», будь вот на каком-то определенном уровне, да, и какого права ты вообще имеешь там что-то сказать в противовес, говорит, ну, формирует у нас такое мышление, что это все опасно, это все то, что новое, там, где я могу ошибиться, не для меня, я лучше буду вот сидеть в своих привычных условиях, я лучше там буду молчать, я лучше останусь при своем, да, и вот такое вот ощущение, что как будто по рукам просто бьют, да, и отбивают вот этот вот интерес, просто интерес, интерес к новым языкам, интерес к новым предметам, интерес к новым людям, интерес к новым событиям и всему-всему-всему новому, неизведанному, да, то, где я могу ошибиться, например.
Наверное, это особенно проявляется в английском. Я бы хотела здесь такие комментарии от Кейт и Раши получить, потому что, смотрите, ведь бывает такое, не знаю, и в больших городах, наверное, и в провинции особенно, что учителя могут ошибаться с произношением каких-то слов, с корректным переводом. Это, ну, так бывает, и мы все люди, и ничего там, наверное, страшного нет. А дети, допустим, занимаются с репетитором, или они изначально там с детства знают английский язык, допустим, они билингвы. И в этот момент, ну, наверное, они хотят поправить учителя, а тот ни в какую не соглашается. И вообще для него это большая травма.
А знаешь, почему они не допускают критики, и какое это влияние имеет на их образ в глазах учеников? Мне это сказал мой психолог, и я эту мысль очень хорошо запомнил. Когда ты пытаешься избежать критики, значит, ты ее боишься. А значит, есть что критиковать, думают ученики. Тогда же, когда ты открыт для критики и говоришь, окей, возможно, у меня есть какие-то слабые и сильные стороны, я их признаю, я их не боюсь, я их принимаю. Тогда и сами дети не будут бояться ошибаться, потому что ты весь такой открытый, понятный, и признаешь, что ты имеешь слабости. И они при этом могут раскрыться для тебя, потому что также могут чувствовать себя слегка незащищенными в плане критики.
Так бывает, это нормально. Я как пиарщик, я помню, когда я только начинала свой путь, мне было невыносимо трудно воспринимать критику моих текстов. Если я писала какой-то пресс-релиз, а мне его потом правили. И мне было трудно воспринимать эту критику, потом я научилась воспринимать эту критику. А следующий уровень, знаете, какой был? То, что я поняла, что эта критика неуместна во многом. Когда я это уже поняла, я прошла вот эти две стадии, когда ты вдруг осознаешь, что да, нормально, что кто-то может знать лучше, кто-то может тебе что-то порекомендовать. И та стадия, когда ты уже доходишь до того уровня скиллов, когда ты вдруг осознаешь, что нет, здесь можно поспорить. Здесь можно поспорить, и какие-то ваши комментарии, они в данном случае неуместны. Какие-то нормальные, а какие-то нет. So-so. И все от этого выигрывают.
Знаешь, как я реагирую, если меня поправляют? Я обычно такой, о, спасибо. Типа, thanks. И все. Ну, типа, о, спасибо, нифига, не думал. Или там мне кто-то говорит, что я неправильно слово какое-то произнес. Я такой, в натуре, дай прогуглим. Прогуглили, говорю, о, ну да, но ты тоже дурак, потому что, как я говорю, правильно.
Да, потому что я здесь, я судья этого процесса, я здесь главный. Ну, это очень часто в школе. Вот эти мемные истории, звонок для учителя, да звонок, ёлки-палки, для всех. Есть правила, мы все согласились выполнять эти правила, мы о них договорились. И вот эта фраза, звонок для учителя, она абсолютно, на мой взгляд, несостоятельна, потому что мы договорились выполнять правила. И она сразу ставит учителя выше учеников. И вот это вот равенство, заинтересованность, адекватность и доверие в данном случае теряются. Как бы это вот странно и смешно не звучало.
Ну, я хотела бы, наверное, еще добавить про равенство, потому что если мы, например, посмотрим опыт других стран, то даже касательно, например, школьной формы, даже касательно тетрадок, всех таких вещей, которые дают индивидуальность ребенку, и мы увидим, что российские школы как никогда за то, чтобы все были одинаковые, чтобы никто нигде никогда не отличался, там, не дай бог, там какая-то розовая прядка в волосах или серьга в ухе, да, все как бы быстро к директору, да, и это очень грустно, потому что сейчас вот, например, моя больная тема сейчас пора диагностики готовности к школе. И те ребятишки, которые вот активные, живые, вот они настоящие, они ну просто с горящими глазами, да. И вот им идти в школу, и родители приходят и говорят, ну что нам делать, как бы, как нам ему помочь, да, как нам вообще подготовиться к этому событию. И я вижу, что вот конкретно этому ребенку просто нужно двигаться. Ему нужно двигаться, и он не может сидеть, ну вот 40 минут, он еще не готов, он не может сидеть. Ему нужно слезть со стула, ему нужно залезть под стол, ему нужно там попрыгать. Но самое интересное, что он отвечал на все мои вопросы. Он выполнил все пробы, все задачи, которые я ему давала, идеально. Но он двигался. И что произойдет, если вот этого ребенка посадят в класс, где 30 человек, и где учитель, ну, не даст возможность ему двигаться, или скажет, это все ерунда, там, ну, давайте все сейчас будем прыгать, да, если ему нужно прыгать. Вот такие истории, они очень ранят меня даже больше, наверное, вот, чем истории про равенство, потому что не может быть равенства, мы все разные, и, наверное, когда будет больше школ, или когда родители будут включеннее и будут выбирать школы там, где есть индивидуальный подход, там, где классы не такие огромные, а там докуда парты можно поставить, да, вот у нас столько входит человек в класс, да нет, ну, как бы должно быть в классе столько человек, сколько учитель может свое внимание на них распределить, а не столько, сколько парт влезает в класс, ну, это бред, вот, поэтому... Я за то, чтобы все были включённее и понимали особенности. Особенности даже просто физиологии ребенка. Одному действительно нужно сидеть и думать, а другому нужно попрыгать и подумать.
Это просто потрясающе. Я вспомнила свою математичку, которая орала на нас у доски. Мне нужно было больше времени, чтобы вообще сообразить, как решить этот пример. Пока я его там дочитывала, знаете, вот эти вот в старших классах огромные уравнения, которые ты сначала пишешь минут 5, потом ты на них еще должен посмотреть и что-то в них увидеть. И мне реально нужно было больше времени. И на какое-то время ее вот эти вот крики у доски, когда она начинала кричать, ну давай уже решай, ты первый претендент на двойку, отбили полностью мой интерес к изучению математики. И он вернулся там только уже в университете, на второй вышке. Я поняла, что, оказывается, я могу. И это вот мой личный пример. А сколько таких, скажем так, загубленных интересов? Ведь, возможно, жизнь у человека может сложиться по-другому, если где-то пойти ему навстречу и учесть все его индивидуальные особенности. И то же самое с языком. Помните Сашу, ребят, который нам сказал, что он плохо знает английский, а потом он вдруг осознал, что его знания были намного лучше. Меня это так тронуло на самом деле, потому что ведь очень часто так бывает, что нам втемяшивают, что мы как-то ничего не знаем. И это в итоге мешает нам взять и уже выучить язык, если он тем более нам интересен. Без языка.
Гайс, мы в этом выпуске уже много говорим о психологии и еще будем продолжать говорить про школьное образование и школьное обучение и то, как оно на нас влияет, но мы хотим посмотреть на эту проблему с немного другой точки зрения. С точки зрения платного, частного онлайн-образования. Как с этим обстоит в онлайн-школах современных и как сделать так, чтобы было хорошо, с этим мы и поговорим с экспертами платформы «Новакит». И со мной сейчас Анастасия Мосягина.
Руководитель клиентского сервиса «Новакит». Всем привет.
Привет, Анастасия.
Слушай, мы тут сейчас с психологом, нашим экспертом, говорим о том, что в целом преподаватели часто навешивают штампы, они редко поддерживают детей, они дают какие-то установки негативные, и это, ну, выливается в что-то нехорошее. Мы об этом продолжим говорить в выпуске, но сейчас давай представим ситуацию в вакууме. Ребенок весь окружен поддержкой и заботой, у него нет негативных установок, у него все в порядке, но он тебе все равно топает ножкой и говорит: «Не хочу, не хочу учить английский». Расскажи, как его заинтересовать в этом случае?
Ну, если мы берем ситуацию, когда у нас уже есть идеальный учитель, который готов заниматься в любом варианте, в любом формате, с любым ребенком. И я считаю, что здесь для ребенка самое важное – найти точку, которая будет ему интересна. Самое простое – это формат игры. Для детей это самый естественный язык общения, поэтому игровой формат – это первый вариант, которым можно заинтересовать. Индивидуальный подход. Здесь такое несколько размытое понятие индивидуального подхода. Важно, чтобы учитель умел слышать ребенка, то есть адаптироваться к его темпу развития. Здесь важно и как темп восприятия материала, то есть усвоения, так и, собственно, у нас здесь влияет подбор интересных тем. Например, в Новокид учителя очень часто во время занятий используют какие-то игрушки, сопутствующие материалы и дополнительные предметы, к которым ребенок проявляет интерес. У нас не запрещается делиться рисунками, игрушками и какими-то темами, которые ребенка волнуют больше, чем тематика занятия. То есть, да, грамматическая структура и задания по грамматике, они будут все же включены в урок, но обязательно уделяется какое-то время для общения и для обсуждения каких-то личных вопросов, личных тем. Ребенок уже чувствует себя наравне со взрослым, и для него это более доверительное отношение все-таки к учителю.
Слушай, а с чего начать тогда? Вот первое занятие. Родитель хочет подготовить ребенка, который говорит: «Я ничего не буду, ничего не хочу, меня мама сюда отправила». Родитель как-то в этом принимает участие?
Обязательно. Родитель должен быть рядом. Мне кажется, в нашем случае родители порой переживают больше, чем сам ребенок. Что мы рекомендуем обычно делать, это предварительно познакомиться хотя бы с видеовизиткой учителя. Посмотреть, чтобы ребенок знал, для него это был не чужой человек, он уже понимал, в каком формате учитель общается. Понимание того, что учитель не будет говорить по-русски, тоже важно. То есть предупредить ребенка, я считаю, обязательно. И дальше находиться рядом, чтобы обеспечить психологический комфорт. Я очень часто свою дочь глажу по коленке, когда я вижу, что она начинает нервничать, и ей кажется, что она что-то не может ответить правильно. Это нормально объяснить ребенку, что можно делать ошибки. Это не преподают в школе, потому что за любую ошибку мы понимаем, что нам снижают балл. Сделал одну ошибку – минус, две ошибки – минус балл. В случае с частным образованием, с платным образованием, такой подход уже давно не используется. Поэтому мы должны готовить ребенка к тому, что делать ошибки и их исправлять – как раз задача вот этого пробного урока, чтобы в формате игры научиться новому стилю общения.
Окей. Как тогда быть с теми заданиями, которые ребенку, ну, не интересны?
Пропустить?
Вот прям вот так вот выбросить?
Ну, честно, да. Можно одну и ту же тему объяснить на разном материале. Если мы говорим и про грамматику, и про словарь, хорошо, поменять картинки. Не нравится картинка, ребенок не хочет в формате того задания его решать, которое преподается в тех же слайдах, да, если это онлайн-формат. Просто пропустить. Учитель может адаптировать материал под конкретного ребенка. По крайней мере, в частном образовании это встречается гораздо чаще, чем в формате школьного обучения. У нас какой учебник дали, по такому ребенок должен заниматься. В случае, если это индивидуальный подход, то мы уже подбираем для ребенка тот формат, который ему интереснее. В какой-то момент можно пропустить. В нашем случае у Новокид есть возможность вернуться к повторению той или иной темы, если она была пропущена по причине, например, плохого настроения у студента. Без проблем. Каждый юнит в конце проходит еще summary, урок, который как раз ориентирован на повторение материала и на усвоение той темы, которую не успели пройти. Это все подбирается индивидуально под ребенка. И ему уже комфортнее. Возможно, в следующий раз, зная какой-то бэкграунд из предыдущих занятий, он с большим интересом будет изучать уже тему, которая показалась неинтересной в первый раз.
Смотри, есть еще такая проблема, как травмированные, что ли, дети. То есть это ребенок, который говорит, что он не хочет заниматься английским на самом деле, потому что у него был какой-то, ну, неприятный опыт. На него наругались, ему поставили двойку или просто, ну, как-то силком заставили в какую-то некомфортную среду прийти. Как делать с такими детьми, что их вернет в норму?
Ну, первое, что приходит в голову, что родители пытаются заставить ребенка учить английский помимо его воли. Я не могу советовать всем родителям не давить на ребенка, каждый решает самостоятельно, но в случае с именно образовательной платформой, например, со школой, с нашей стороны это только терпение. У меня были знакомые, которые начинали тоже заниматься, как ты говоришь, ребенок был травмирован и абсолютно не проявлял никакого желания к изучению английского в силу того, что ему ставили плохие оценки и его стыдили за то, что он не мог быстро понять материал. Здесь сыграло на руку только время. Учитель должен все-таки заслужить доверие ребенка. В нашем формате это происходит гораздо быстрее и проще, и естественнее для студентов, потому что учитель не ставит оценки. Это раз. Нет формы наказания, нет формы того, что ребенку может показаться, что его ругают, его пристыдили за то, что он не понимает. У меня даже моя дочь говорит, что она занимается со своим любимым учителем по той простой причине, что, цитирую, «если я туплю, она будет ждать и никогда меня не наругает». Учителя подготовлены к работе с детьми младшего дошкольного возраста и младшего школьного возраста. Поэтому у нас как бы стресс максимально минимизирован. У нас корейские студенты с удовольствием бегут в Новокид, а у них с 3 лет уже начинают учить. Это реально очень сложно психологически. Поэтому для них вот курсы типа Новокид, курсы типа игровых форматов — это прям глоток свежего воздуха, когда они получают и базу знаний, и при этом ребенок не стрессует от формата обучения, который ему предлагается во всех других школах.
Слушай, а 3 года — это не рано? Ну, потому что здесь прям почва такая добротная для того, чтобы разлюбить английский с 3 лет. Я, конечно, сам очень рано начал, но это ведь очень индивидуально все.
Это относится не только к английскому. Если мы говорим про формат соревновательный, и когда ребенку уже ставят экзамены в 3 года, я считаю, конечно, рановато. А если мы говорим про изучение языка, ну, будем честными, когда мы говорим о людях билингвах, они с самого детства, с рождения уже слышат 2 языка в родной речи. Для них это родной язык. То же самое с изучением английского. Чем раньше начнет ребенок заниматься, тем быстрее для него иностранный язык станет восприниматься естественным, родным и 2-м натуральным языком.
Слушай, говоря про естественность. Окей, мы заинтересовали ребенка. Ему классно, он хочет изучать язык. У него вроде как уже нет страха перед ним. Расскажи, как тогда начать говорить? Потому что страх перед изучением и страх перед говорением — это какие-то вот 2 разных вещи. И они оба нам так классно прививаются со временем.
По моему опыту, по опыту многих студентов, с которыми я уже работала, вот этот страх говорить, он идет от методики обучения. Если мы изначально вкладываем только переводной метод, когда все языковые структуры и все слова, они переводятся автоматом, например, на русский язык, то у ребенка и у любого человека нет естественной потребности начать говорить. И для него вопрос «скажи что-нибудь на английском» вызывает ступор, ужас, страх и желание провалиться сквозь землю. Когда мы берем метод естественного и полного языкового погружения, мы ребенку, грубо говоря, не оставляем шансов на то, чтобы он использовал русский язык или любой другой язык, которым он владеет, кроме как английского. В нашем случае тут еще большой плюс дает формат обучения с учителями, которые вообще не говорят на русском. То есть они иностранцы, они носители языка по стране рождения. Поэтому им как говори, не говори, толку от этого не будет. Раньше или позже ребенку приходится адаптироваться, а в младшем возрасте он адаптируется гораздо быстрее, чем в старшем, ну, не имея никаких уже естественных каких-то границ, никаких языковых барьеров. Ребенок проще начинает переключаться, и его мозг уже воспринимает английский язык как родной, гораздо быстрее. Поэтому, я считаю, в этом случае помогает метод именно естественного языкового погружения, когда мы сразу ребенка окунаем в английский язык, без шанса на использование русского.
Окей. А как насчет взаимодействия с другими детьми? Оно важно в этом вопросе? Или, ну, можно как бы один на один с носителем?
Все зависит от того, какую цель мы преследуем. Если мы берем как старт, как первый шаг к изучению английского языка, нет потребности большой ребенка погружать сразу в языковую среду с детьми, со своими сверстниками на том же языке. То есть для закладывания базы, основы нам достаточно будет даже вот таких 20-30-минутных уроков 2-3 раза в неделю для того, чтобы понимание языковой структуры уже закрепилось. Если мы хотим дальше уже действительно взращивать билингва и ребенку предоставить возможность свободно путешествовать по миру и общаться со сверстниками, то да, конечно, в тех же путешествиях мы встречаемся с разными семьями из разных стран, многие говорят на английском. Детский сад вообще показывает очень хороший опыт быстрой адаптации ребенка к языковым особенностям, к любому языку. Дети в том же формате игры начинают друг друга понимать гораздо быстрее и копировать, воспринимать, уже впитывать как губка другие языки. Да, впоследствии можно уже и детей добавить. Но на первом этапе нет, это не является большой необходимостью. Мы можем начать именно с 2-3 занятиями в неделю с носителем языка.
Окей, звучит классно. Расскажи, кстати, какие у вас занятия есть в NovaKid?
У нас есть сейчас 3 таких интересных курса. Первое – это линейное классическое обучение по уровням для детей от 4 до 12 лет. Когда ребенок уже начинает комфортно чувствовать себя в английском языке и активно проявляет участие в диалогах с учителем, ну, активно это условно, конечно, это для каждого индивидуальный подход, уже с 9-10 лет мы начинаем добавлять дополнительные курсы. Это языковая практика Time to Talk и Virtual Explorer. То есть уроки, на которых не нужно заучивать грамматику, не нужно изучать новые какие-то структуры, можно просто поговорить с учителем, как я уже говорила в начале, на любимые темы. Обсудить концерт любимой группы, обсудить фильм, который посмотрели, книжку, которую прочитали, путешествие, новую страну, в которую смогли съездить. То есть благодаря этим курсам уже можно делать акцент на разговорной практике.
Отлично. Спасибо тебе большое, Анастасия. Гайс, мы возвращаемся в наш основной выпуск, а вы переходите по ссылке в описании, ведь там можно записаться на бесплатное пробное занятие с NovaKid.
По поводу индивидуальности, наконец-то хочу вставить свои 5 копеек, потому что я что-то весь выпуск просто молчу, киваю и такая, да, я согласна. Тут обычно приводят контраргумент по поводу формы, что, мол, форма, она нужна, чтобы не было, во-первых, вот этого типа социального расслоения, а второе, это что типа, ну в Англии все ведь ходят в форме, ну вы что, это обязательно. Есть такой аргумент.
Ну, ты хочешь, чтобы мы опровергли его? Потому что я знаю оба контраргумента.
Я просто к чему? К тому, что на самом деле для тех, кто, например, если нас слушают родители, чтобы они не думали, что это какой-то чек-лист в принципе, что вот, у него нет формы у моего ребенка, и у него есть разноцветные тетрадки, где его скрытая индивидуальность. А это всегда про совокупность факторов, и я просто к тому, что обращать внимание надо на своего ребенка и всегда анализировать, рефлексировать, что он там вообще хочет, не хочет, нравится ему, не нравится, как это отдельный человек, даже если он маленький, у него мало опыта, ему надо помочь этот опыт наработать.
На самом деле этот опыт не берется из ниоткуда. Однажды ко мне пришла мама ребенка 5 лет, и говорит, я не могу ничего с ним сделать. Он ничего не хочет, он инфантильный. И с этими словами она его садит на стульчик и снимает с него сначала 1 ботинок, потом 2 ботинок. Я напоминаю, 5 лет ребенку. Потом она снимает с него зимние штаны и говорит, ты хочешь пить? Да, может, сейчас тебе салфеточка, вот сейчас носик вытрем, да? То есть эта история про то, что я люблю, что я хочу, она не берется из ниоткуда, там, в 7 лет или в 15 лет, или в 20 лет, или в 30 лет. Она формируется вот уже вот совсем-совсем с малышами. Чего ты хочешь? Ты будешь кушать рисовую кашу или овсяную кашу? Ты оденешь сегодня зеленые штаны или красные штаны? Ты вообще хочешь сейчас идти там туда-то? Или у тебя болит живот? Да, очень у нас почему-то вот сформировалась такая установка про то, что к определенному возрасту формируется что-то. Вот 18 лет внезапно формируется взрослость. Внезапно ребенок должен жить отдельно, внезапно он должен зарабатывать деньги, внезапно он должен там еще что-то, да. И этот ребенок, который вообще как бы ни разу там гречку не варил себе, такой, что, почему я это должен, да, ну как бы и все. Вот, то есть эти все вещи, в том числе индивидуальность, в том числе установки, в том числе про обучение, они все формируются с самого-самого начала. И очень важно с самого начала относиться и к ребенку, и ко взрослым со вниманием.
Слушай, у меня есть, знаешь, какой аргумент? И это вот мой школьный комплекс про английский язык. Дело в том, что я всю школу был офигительно крутой в английском. Я вот ничего с этим не могу поделать, но я был просто божественно хорош. И как же сильно я в этом ошибался, вы бы знали просто. Ну, то есть, давайте first things first. До 11 класса я, правда, очень неплохо знал английский язык, так как я много играл в игры, я много слушал музыку, я много читал, в том числе по-английски. Но при этом, когда я поступал в универ, у меня была вот такая навязчивая мысль. Все, английский на этом закончился. Мне больше учить нечего, потому что я best of the best. Потому что я лучше всех, в классе я был всегда лучше всех, в параллели лучше всех, да и в школе, в принципе, лучше всех. И когда я пришел в универ, я безбожно двигал пары в первом семестре. А когда я начал на втором семестре на них серьезно ходить, у нас была очень крутая преподаватель, Елена Сергеевна, вы нас наверняка слушаете. И вот тогда я понял, насколько много всего я упустил, и типа, насколько много всего еще надо учить. И вот такой вот вопрос, что школа, получается, меня не подготовила к тому, что есть взрослая жизнь и осознанность, и что она внушила мне, что я лучший.
Да, это школа виновата.
Это во всем школа виновата. Не-не, смотри, это я к тому, что есть же еще и обратная ситуация. То есть меня в школе по-английскому по большей части хвалили, выставляли, типа, как, вот смотрите, какой он молодец, вот, типа, он best of the best. А есть люди, которым наоборот говорят. Что-то как-то вот у Петьки-то с английским не задалось, не дано. Это, получается, тоже установки, Настя?
Это тоже установки, когда... Ну, бывают две ситуации, когда ребенка, например, говорят, у тебя все плохо получается, ты вообще ничего не умеешь. Бывают ситуации, когда его хвалят и безбожно, можно так сказать, вообще прям целуют во все места и говорят, ой, ты самый лучший, ты самый лучший. И ребенок ну, для себя понимает, что, блин, я самый лучший, я самый лучший, я самый лучший. И сначала это просто как, да, я самый лучший, а потом мне нужно это подтверждать или... Мне не нужно это подтверждать, я и так уже самый лучший. То есть эти две крайности, они не работают. Они не работают на развитие, они не работают на ну, дальнейшее какое-то самосовершенствование. Они, наоборот, мешают, да, и ну, это про адекватность. Адекватность и своевременность оценки. А установка, да, действительно, то есть это установка, которая была, возможно, выгодна учителям, да, потому что учителей всегда хвалят за то, что у них есть отличники, за то, что у них есть ребята, которые там ездят на олимпиады, за то, что у них есть те, кто там ЕГЭ на пятерки сдают, то есть их хвалят за это, и учителям тоже выгодно вот таких находить себе ребятишек и взрослых, и подростков, за которых они прям держатся и говорят, о, все, мой такой отличник, мой хороший. Ну,
жестокий мир!
Мне кажется, что такой подход еще очень сильно, знаете, как будто бы пропагандирует отсутствие доказательности. То, что, например, вот ты решила все примеры, тебя похвалили, ой, молодец какая. А вот в скандинавских школах, насколько я знаю, там всегда просят, типа, докажи. Типа, ну, почему так? Докажи. А как ты пришла к такому решению, чтобы понять, ребенок вообще понимает, как взаимодействуют процессы, там, например, в той же генетике или нет? Или просто он угадал? Вот, а у нас как-то наоборот. Типа, ну, ты молодец, ну, ты, типа, ты же у нас умная, ты же у нас отличница. Понятно, что ты все и так понимаешь. А то, что ты, может быть, списала, потому что реально не вкуриваешь эту тему.
Или понимаешь, но не до конца. На результат это не влияет, а процессов глубинных пониманий у тебя нет.
Мы же с вами об этом говорили в выпуске про грамматику. Для препода это, во-первых, сохранение его личного времени. Зачем тратить время на разбирательство, если формально все работает?
А, это про перевод мы говорили. Я с вами с первого рта спорила, что для... и вы мне рассказали, что ну, переводческий метод прям идеален для преподавателя, потому что тебе ровно ноль времени требуется для того, чтобы проверить домашнее задание, где был сделан перевод.
Да, именно.
Ну, тут видишь немножко другое. Мы говорили с тобой про перевод, грамматику и прочее, но если мы берем какие-то естественные науки, та же биология, химия, там обязательно понимание, почему так. У нас человек может нам зазубрить правила и рассказать, и мы не поймем, реально ли он понимает. И только в речи мы можем это выцепить из него.
Ну, именно в речи. А тут тоже ты на практике проверяешь.
Просто немножко другая специфика самих предметов, мне кажется, из-за этого.
Ну, все равно можно натянуть сову на глобус.
Здесь я хотела еще немножко добавить насчет задач, да, и адекватной оценки. Вот все ругают ЕГЭ, но все забыли про то, что было до ЕГЭ, да. А до ЕГЭ экзамены принимали учителя, и личные отношения учителя или просто вот как сидит там ученик, как он одет, как он там выглядит, как от него пахнет, влияло на то, какую оценку ему поставят. И в этом плане я, наверное, за ЕГЭ, потому что здесь не видно личного отношения учителей и предвзятости какой-то, потому что, ну, у меня тоже была такая история, вот вы все делитесь сейчас про математику. Мне хотели ставить двойки в 11 классе, уже закрывать мне там полугодие на двойки, потому что, ну, мне не нравился преподаватель, потому что это было очень страшно, директивно, вообще ужасно. Я занималась с репетитором. И мне говорили, вот, там, Настя, ай-яй-яй, там, не сдашь ЕГЭ, никуда не поступишь. Также у доски отчитывали. А кого-то хвалили. И мне было очень удивительно, когда я, сдав ЕГЭ на пятерку, ко мне подбегает учительница математики, говорит мне, ой, какая ты умничка, я знала, я в тебя верила. Ты такая молодец. Да, и, ну, то есть, и потом я уже узнала, что да, им на самом деле там доплачивают за то, что на пятерке ЕГЭ сдают ученики. Ну, это уже другая история.
Кеть, капец, хайпокраси, конечно, жесть. Мне аж дурно стало.
Слушай, а вообще вот сама эта идея погони за оценками, в том числе за высокими баллами ЕГЭ, это же, ну, какой-то абсолютно формальный признак. С одной стороны, нам всем понятно, что это такое, но с другой стороны, как ты уже сказала, это все субъективно и зависит от, часто от отношения препода к тебе. То есть кому-то могут поставить пятерку за то, что он сделал тяп-ляп, а кому-то за это же самое поставят четверку, да еще и с минусом, потому что ты же мог лучше. И даже само ЕГЭ, оно как будто бы становится таким формальным признаком твоих знаний. Как думаешь, какие последствия у этого будут у взрослого человека, который всю жизнь охотился за оценками? Типа синдром отличника?
А здесь даже формулировка не то, что он охотился за оценками, а в том, что стоит знак равно между «я» и «оценка». Потому что оценивали не поступки, оценивали не решение задачи, оценивали меня. Ну, вспомните, там, ты троечник, ты двоечник. Не ты решил задачу на тройку, а ты троечник. То есть вот у нас идет знак равно, я и моя оценка. Если мне говорят, что вот здесь, в этой работе, там, в этом отчете ты сделал ошибку, ты сделал там неправильно, сделал по-другому, все там у меня там, все, я ужасный работник, я все сделал плохо, и все не так. Очень важно разделять «я» и «оценка». Я не развалился, никуда не делся, я не стал ужасным человеком из-за того, что я там допустил ошибку, из-за того, что я получил двойку, тройку. То есть, да, вот эту тему я знаю на двойку, но я никуда не делся. У меня есть еще куча там разных плюшек и того, что у меня хорошо получается. И, кстати, вот принцип зеленой пасты сюда же. То, что у меня хорошо получается.
А есть какая-то универсальная формула про зеленую пасту? Сколько надо раз отметить зеленый и сколько красный?
Слушай, Раш, вот чисто мой экспириенс, я всегда подчеркиваю классные коллокации, которые вот в рейтинге у меня девочки делают. Я всегда их подчеркиваю. То есть, если там какие-то что-то, что мы проходили или что-то мы не проходили, но они это знают. То есть, если я прям вижу, что это вау, клево и colloquial, то да, класс. Вот. Потому что ошибки ты в любом случае подчеркнешь, отметишь комментарии. А вот хорошее подчеркнуть, это еще надо найти.
Speaking. У меня заметка вот такой вот длины для каждой группы, где они что-то хорошее говорят.
А здесь, наверное, не сколько, а скорее последовательность. А то есть даже когда я устно, например, даю обратную связь, важно сначала сказать, смотри, вот это ты сделал хорошо, и вот это ты сказал плохо. А вот здесь у тебя там зона роста, вот здесь еще нужно повторить. То есть последовательность. А первое, то, что говорится, она всегда замечается. И, соответственно, если просто визуально смотрим на тетрадку, если там 90% красного и где-то одна маленькая черточка зеленая, конечно, блин, что-то здесь не так. Ну, то есть визуально важно смотреть. Если мы говорим, то говорим сначала хорошее, похвалу, а потом уже добавляем, что хотелось бы еще доработать. Если это тетрадка, то визуально смотреть, чтобы зеленые сначала привлекали внимание, а потом уже красное. Когда только вводим вот этот принцип зеленой пасты, можно только зеленое делать. Ну, вот там один урок, второй урок, только зеленое. То есть натренировать внимание учеников на то, что они делают хорошо. А потом они уже сами будут сначала смотреть зеленое, а потом красное.
Мне прямо импонирует эта история. И я надеюсь, что хотя бы если один учитель нас услышит сегодня, отрефлексирует все свои профессиональную деятельность и научится использовать зеленую пасту, то мы уже поговорили
зря.
Об этом не зря.
Блин, прикольно.
Сейчас такой клиффхенгер, Юля, просто. Но раз уж мы говорим про рефлексию и про то, как себе заботиться. Гайс, вы нас дослушали до конца, значит, вы точно нас любите.
100%.
Может быть, даже пишите про нас фанфики и присылайте их в наш телеграм-канал.
Без языка.
Без языка.
Без языка. По-хорошему, после выхода этого эпизода, в выходные, как только он выйдет, у нас пройдет клевый спикинг-клаб, в котором мы как раз поговорим о том, как заботиться о себе. Для того, чтобы к нему присоединиться, переходите в нашу телегу. Вести его буду я.
И в смысле? В смысле, ты его будешь вести?
Я думал, ты скажешь, кто и 7, я.
Кто 7 часов жизни тратит на то, чтобы это сделать? Покажи мне пальцем на меня, Буб. Это я.
Мы.
Это я. Да, мы будем вести Speaking Club. Мы вдвоем. Мы два ведущих, Раш.
Я думал, ты скажешь, я и я. В общем, гайз, приходите, поболтаем. Будет очень здорово. Настя, тебе спасибо огромное.
Спасибо вам.
С тобой было... Так приятно общаться и столько всего классного послушать.
Уважаемые слушатели, поставьте, пожалуйста, нам 5 звездочек, сердечки, лайки, плюсики на всех платформах, где вы нас слушаете. Пожалуйста, также напишите комментарий. Как уже Раш сказал, переходите в нашу группу в Телеграме без языка. И мы шлем вам наши сердечки, настоящие сердечки, которые такие тутук, тутук стучат. Вот, мы вас очень сильно любим. С вами был Раш,
Кейт,
Юля
и Настя. Вот, все, спасибо. Bye!
Без языка.